Кого мне бояться? Кассета вторая. Воспоминания о недавних событиях снова вызвали слезы в ее воспаленных опухших глазах. Не так давно Николас упал и рассек себе колено. Он пришел к ней, ожидая, что она все поправит, и был очень озадачен, когда она не смогла это сделать. Размышляя об этом, Клаудина была глубоко тронута мыслью о том, что она является чадом Бога, которому не были присущи никакие человеческие ограничения. Он никогда не подведет и не разочарует ее. Она доверит ему и свое неопределенное будущее, и будущее своих детей. Оторвав взгляд от своего спящего сына, Клаудина осмотрелась вокруг. Прошлой ночью, когда ее втолкнули в эту камеру, было слишком темно для того, чтобы что-нибудь разглядеть. Но сейчас раннее утреннее солнце, проникавшая через находившееся высоко под потолком окно, начинала постепенно освещать помещение. По всей вероятности, она находилась в камере глубоко под землей. Из-за толстых каменных стен солнечный свет едва проникал в сырое помещение. Она изучала решетчатое окно, находившееся высоко над ней, размышляя о том, есть ли хоть какая-то возможность побега. Нет. Похоже на то, что из-за расположения окна и защищавших его решеток выбраться отсюда невозможно. Отведя взгляд от окна, Клаудина еще раз осмотрелась вокруг. Твердый земляной пол был влажным и липким. Длинная просторная камера позволяла заключенным свободно передвигаться по ней. В одном углу стояло ведро с водой. Клаудина рассеянно думала о том, сколько времени ей придется провести в этом ужасном сыром месте. Но, по крайней мере, она здесь была не одна. Клаудина обратила внимание на своих собратьев-узников. Теперь, когда в камере было светлее, она с удивлением увидела, как много их здесь было. Их было намного больше, чем ей показалось прошлой ночью. Клаудина насчитала 8 мужчин и 5 женщин, не считая ее и Яна. Некоторые из них выглядели весьма пожилыми, другие, похоже, были среднего возраста. А несколько человек казались слишком юными для того, чтобы находиться в тюрьме. Она молча посочувствовала им. Прибудут ли они верными? Она переборола чувство отвращения к их неопрятному внешнему виду и к запаху нечистых тел. Конечно, они были невиновны в этом. Клаудина предположила, что и сама вскоре будет выглядеть так же, как и они, и от нее будет исходить подобный запах. Эта мысль ее расстроила. Неужели она, всегда старавшаяся быть чистой и опрятной, вскоре станет такой же, как все эти люди? К этому времени практически все уже проснулись и ходили по камере, потягиваясь и разминая свои занемевшие мышцы. Одна молодая женщина села рядом с Клаудиной и представилась. «Меня зовут Мэйкен. Глядя на твоего малыша, я вспоминаю двух своих детей, которых у меня забрали перед тем, как привезти сюда». Она говорила задумчиво и печально. «Это самое трудное испытание из всех, с которыми мне когда-либо приходилось сталкиваться. Два года назад моего мужа заживо сожгли на костре за его веру». Клаудина понимала горе этой женщины. «У меня есть 3 детей, кроме Яна, и я не знаю, что с ними будет. Я как раз сидела и думала о них, говоря себе, что они также являются и Божьими детьми, и что он в состоянии обеспечить их всем необходимым. Но в этом ужасном мире их ожидает так много опасностей». Отчаяние снова грозило овладеть ею. Вот это и меня волнует. Общее горе объединило сердца 2 новых сестер. «Сколько времени ты уже здесь находишься?» — поинтересовалась Клаудина. «Мне трудно следить за временем, но, думаю, около 2 месяцев. Меня уже 2 допрашивали, но еще не пытали. Это так тяжело, когда тебя просто держат здесь день за днем, но мне кажется, им это тоже известно. Я постоянно молюсь, чтобы Бог помог мне оставаться Ему верной. Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Мы не должны забывать об этом». Напоминание Клаудины было адресовано себе самой не меньше, чем Мэйкен. «Да, это действительно огромная помощь, огромная поддержка помнить Божьи обетования», — ответила Мэйкен. Они сидели в тишине, и тут Клаудина заметила 2 мужчин, которые неподвижно лежали в одном углу камеры. По их стону, издаваемому время от времени, когда они пытались повернуться, она поняла, что что-то было не в порядке. «Что с ними?» – тихо спросила она. «Их растягивали на дыбе. Дыба – орудие пытки, на котором растягивали тело истязуемого. Они находятся здесь уже 6 месяцев, и за последние недели они испытали ужасные муки, допросы и пытки. Тяжело смотреть, как они страдают». У Клаудины мороз пробежал по коже при виде этих мужчин. Сможет ли она выдержать такие же испытания? Пожилой мужчина подошел к Клаудине и поприветствовал ее. «Ты должна быть та женщина, которую привезли прошлой ночью. Тебя тоже арестовали за веру».
«Да».
«Будь тверда в вере, сестра. Венец ожидает нас. Как тебя зовут?» Клаудина назвала ему свое имя, имя своего мужа и город, в котором они жили. Она также узнала, что имя этого человека было Генри. Всего несколько минут он разговаривал с ней, ободряя ее, и за это короткое время Клаудина поняла, что вера и мужество этого брата послужат ей истинным утешением. Он казался самоотверженным человеком и излучал бодрость и радость. Когда он отошел и присоединился к группе мужчин в другом конце камеры, Мэйкон сказала вполголоса: «Он такой самоотверженный, всех ободряет и поддерживает, призывая оставаться верными. Не знаю, что бы мы без него делали. Он так вдохновляет всех нас. Он здесь самый старший, и мы его считаем нашим руководителем». И как раз в это время Гендрик подтвердил правоту слов Мэйкен. «А сейчас давайте все соберемся для утренней молитвы. Почему бы нам не вспомнить некоторые места из Писания и не поделиться ими с другим? Мы не можем позволять себе забывать Слово Божие. Теперь, когда мы не имеем возможности держать его в руках, мы должны хранить его в наших сердцах». Чтение на память стихов из Библии вдохновило Клаудину намного больше, чем она могла предполагать. Возможно ли, чтобы здесь, в тюрьме, она могла испытывать такую радость от сознания Божьей любви к ней, внимательно слушая и размышляя над теми обетованиями, которые цитировали другие? Клаудина вспоминала отрывок из Писания, выражавший ее мысли. «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим». Звеня ключами, тюремщик отпер тяжелую железную дверь и настежь отворил ее. Низкий коренастый мужчина, пыхтя, пробрался в камеру и поставил на пол котелок с жидким супом. Прибыл ужин для заключенных. Он обычно состоял из тарелки водянистого супа и кусочка хлеба для каждого. Это было весьма скудное меню для их голодных желудков. Клаудина была особенно рада еде. Ее порции должно было хватить ей и Яну. Она была очень маленькой. Она уже начала испытывать мучительную тошноту в пустом желудке и терять вес. Раздав заключенным их порции с едой, тюремщик обратился к Клаудине. «Мне приказано сообщить вам, что завтра вы предстанете пред священником для допроса». Клаудина молча кивнула. Она уже не раз думала о том, когда придет ее время. И вот на следующий день она должна была встретиться лицом к лицу со своими обвинителями и дать им ответ. Этой ночью, прежде чем уснуть, она долгое время провела в молитве. Она взывала к Богу, чтобы Он оградил ее уста, не позволив сказать ничего такого, что стало бы угрозой для жизни другого верующего. Она также просила Господа дать ей ясность ума, чтобы эти лукавые люди не смогли смутить ее или ввести в заблуждение. Иисус в Священном Писании обещал, что Святой Дух даст ей нужные слова, и она полностью полагалась на это обетование. Хотя Клаудина и не знала, перед кем она предстанет, Она все же молилась за этих людей, прося Бога смягчить их сердца, чтобы они приняли истину. И она не могла закончить молитву, не поблагодарив Господа за своих братьев и таких же сестер заключенных, которые без сомнения будут молиться за нее во время допроса. Следующий день застал Клаудину, сидящей перед тремя священниками. Писарь также присоединился к ним, чтобы записывать все, что будет сказано. Клаудина внимательно всматривалась в каждого из своих обвинителей. Когда она увидела их лица, то чуть не упала духом. Устремив на нее пристальные, важные взгляды, они выглядели такими уверенными в себе. Неужели среди них не было ни одного мягкого сердца? У человека, заговорившего первым, были седые волосы, и он, похоже, был самым старшим из них. Он пристально и серьезно смотрел на Клаудину. «Вы были крещены повторно?»
«Я крестилась одним истинным крещением по исповеданию веры».
«Вы хотите сказать, что крещение младенцев не истинное крещение?»
«Именно так».
«Вы заблуждаетесь. Согласно Писанию, святое крещение младенцев является правильным».
«А где в Писании говорится о крещении младенцев?» – вежливо спросила Клаудина.
«Об этом написано во многих местах. Глупая женщина, разве ты ничего не знаешь о Библии? В 16 главе 1 послания к Коринфянам говорится, что все семейство Стефанова было в Ахайе первым, посвятившим себя на служение святым. И тюремщик крестился со всем своим домом, также и семейство Лидии. Теперь ты видишь, смеешь ли ты утверждать, что в этих домах не было младенцев?»
«Но младенец не может посвятить себя служению святым, как говорит Писание о доме Стефана. А что касается филиппийского тюремщика, то там говорится, что он возрадовался со всем своим домом, что уверовал во Христа Иисуса. Может ли младенец возрадоваться в вере?»
Вопрос Клаудины был задан просто и вежливо. Получив такой вопрос, священники явно встревожились и стали тихо совещаться между собой. Затем один из них спросил: «Так что, ваши дети не были крещены?»
«Нет».
«Полагаю, в таком случае имен у них, видимо, тоже нет». В ответ на эту шутку священники громко расхохотались. «Имена им должны даваться во время крещения», продолжал он, доказывая правоту своих слов. Клаудина ничего не ответила. Она должна была вести себя в духе кротости. Поскольку священникам больше уже нечего было сказать на этот счет, они быстро перевели разговор на другую тему. «Когда вы были последний раз на причастии?»
«Я точно не помню. Наверное, лет 10 назад».
«Расскажите нам, какую позицию вы занимаете в этом вопросе? Почему вы не вкушали часть тела Христова?»
«Я не разделяю учение о том, что это тело Христа. В Писании говорится, что Иисус преломил хлеб и дал его своим ученикам. Он не давал им кусочки своей плоти. Он сказал: «Сие творите в мое воспоминание». Хлеб был лишь символом его тела, преломленного в распятии для искупления грешного человека». Клаудина говорила ясным и твердым голосом.
«О, глупая женщина, ты ничего не понимаешь. С чего бы это какой-то простой женщине вроде тебя пытаться учить нас тому, что говорит Писание? Там ясно говорится: «Сие есть тело мое», — закричал седой священник.
В сравнении с его голосом, голос Клаудины был удивительно спокойным. «Но было ли это тело? Писание говорит, что это был преломленный хлеб».
Один из священников, до сих пор малоговоривший, сказал: «Но он стал его телом и сделал учеников своих святыми». Без всякой паузы он затем перешел на другую тему. «Каковы ваши убеждения относительно святых? Молитесь ли вы им регулярно?»
Подперев подбородок рукой, он уставился на нее немигающим взглядом. «В Писании говорится, что Христос – мой единственный посредник».
«Это ересь, и если вы не отвратитесь от своих упрямых путей, вам придется умереть страшной смертью».
«Если так будет угодно Богу, я готова пострадать», —
Клаудина отвечала, сохраняя спокойствие. «Вы хотите сказать, что не боитесь смерти? Не забывайте, что вам еще никогда не приходилось с ней сталкиваться».
Клаудина удивлялась тому, каким замечательным образом Господь давал ей ответы. Хотя не обещал ли он, что так и будет, Христос говорит: «Кто Кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек. Богач, не проявивший никакой милости к Лазарю, однажды вкусил смерть и будет вкушать ее вечно». Снова заговорил самый старый священник. Его-то он был, на удивление, мягким и доброжелательным. «Неужели вам не хочется снова вернуться к своему мужу и детям? Подумайте, как им должно быть без вас достается. Как же они будут без вас жить? Трудно представить, какое несчастье может приключиться с вашими детьми, если вы решите вот так пренебречь ими». Внезапно он встал и поднес к лицу Клаудины распятие. «Просто поцелуйте это, своего Господа и Бога, и будете свободны. Это ведь так просто!» Клаудина отвернула голову от распятия, отодвинув его от себя рукой. «Это не есть мой Господь и Бог. Это всего лишь деревянный идол и ничего больше. Заберите его от меня». «Какое богохульство! Неужели вы не боитесь суда Божьего?» Он покачал головой. «Еще один вопрос. Кто вас крестил?» «Этого я не скажу». Ответ Клаудины был твердым. «Мы можем прибегнуть к методам, которые заставят вас сказать». Последовало грозное предупреждение. «Господь заградит мне уста, ибо вы воспользуетесь этим только для того, чтобы причинить вред другим невинным людям». «Какая ж ты наглая и глупая! Мы отправим тебя обратно в камеру, чтобы ты хорошо все обдумала. Возможно, если ты посидишь в тюрьме подольше, то решишь принять истинную веру, чтобы снова стать свободной. Видишь ли, у нас есть способы помочь людям изменить их точку зрения. В следующий раз тебе, возможно, придется познакомиться с дыбой или другими способами, которые станут для тебя более вескими доводами». Священник на мгновение замолчал, многозначительно кивнув. «Если и впредь будешь столь упряма». Клаудина набралась смелости и обратилась к священникам с просьбой. «Могла бы я попросить, чтобы моему ребенку тоже принесли еду? Он не способен причинить зло, даже если вы считаете, что я в чем-то виновата, и он плачет от голода». Человек с русой бородой ответил: «Это ваша проблема, сударыня, и вы знаете, как ее можно решить». После этого ее отпустили и отвели обратно в камеру к сыну, которого она оставила с Мейкен. На сердце у Клаудины было тяжело. Все казалось таким безнадежным. Она думала, что если будет говорить истину прямо из Писания, то священники, конечно, не смогут ее оспаривать. Но ведь эти люди, похоже, крепко держались своих традиций, и ничто не изменило их убеждений. Это расстроило Клаудину. Она ничего не могла сделать, кроме как молиться, ибо один Господь мог тронуть их каменные сердца. Будет грустно, когда в день Великого Суда они предстанут пред Богом, и на их руках будет столько невинной пролитой крови. Размышляя об этом, Клаудина твердо решила, что даже если ее решат сжечь, лучше гореть несколько минут на костре, нежели гореть вечно в ужасном адском огне. Один за другим проходили в монотонной последовательности дни. Постепенно они перерастали в недели, а недели в месяцы. Некоторые дни были ясными, и Клаудина была исполнена мужества и оптимизма, а иногда наступали дни весьма темные. Временами она с трудом переносила тяжесть бремени, лежавшего у нее на сердце. Ах, если бы она могла прильнуть к плечу Пирсома и разделить с ним свое горе! Как ей его теперь не доставало? Она часто рисовала в своем воображении Пирсома высокого, широкоплечего, чем темноволосого. Она пыталась вспомнить его карие глаза, те самые глаза, которые так часто говорили ей о важных вещах. Где он сейчас? Как его дела? Как он несет свое бремя? Ему должно быть тяжело от того, что она в тюрьме. Много молитв о нем вознеслось к Богу из влажной подземной камеры. А ее дети? О, как ей хотелось снова их увидеть и, утешив, заключить свои объятия. Борясь с одиночеством, она представляла себе чудесную встречу с Пирсомом и детьми. Погрузившись в мечтания, она практически забывала, где находится. Это было бы подобно раю на земле. Но нет, это слишком жестоко. В итоге такие мысли вызывали у Клаудины только новый поток слез, что если исполнение мечты невозможно? И она решительно отогнала их от себя. Она молила своего небесного Отца, чтобы он дал ей силы нести выпавшее ей бремя. Затем Клаудина вспомнила свою любознательную Маргариту с ее ясными глазами. Она представляла, как ее дочь еще по-детски, но в то же время и по-матерински присматривала за братьями. Она была такой хорошей помощницей. Но кто же теперь рассеет страхи самой Маргариты? И Питер, пятилетний мальчик, у которого всегда было столько вопросов, кто теперь отвечал на его вопросы? Николасу скоро должно исполниться 3 года. Казалось, в это трудно было поверить. Действительно ли в его детстве ее не будет рядом с ним? Он был еще таким маленьким, как, впрочем, и все они. И вспомнит ли Николас ее вообще? Клаудине было тяжело думать о том, как страдали без нее дети, но она не могла вынести и той мысли, что, возможно, они ее забывали. Когда тоска в материнском сердце Клаудины стала почти невыносимой, она повернулась к Яну и излила свои чувства на него. С другими своими детьми она никогда не проводила столько времени. Но здесь она была свободна от каких-либо домашних обязанностей, и рядом не было других детей, которые требовали бы ее внимания. А Ян был таким ярким лучиком света в этой ужасной сырой камере. Тюремщик теперь и ему приносил еду, так что он больше не плакал от голода. Несмотря на то, что кормление Яна усиливало муки Клаудины, она все же предпочла переносить голод самой и видеть своего малыша сытым. Она с трепетом наблюдала за тем, как он учится сидеть и самостоятельно передвигаться. По ее подсчетам, Яну было уже около 6 месяцев. Казалось невероятным, что ребенок мог нормально развиваться в тюремной камере. И хотя на нем были одни лохмотья, она была рада этому. По крайней мере, ребенок был одет, и она могла содержать его в чистоте. Но по мере того, как утомительной чередой проходили дни и ничего не менялось, над Клаудиной зловещим облаком нависло отчаяние. Все те же 4 стены держали ее беспомощную и лишенную надежду в этой западне. Длительное время никаких занятий, лишь размышления. Часы, проведенные в раздумьях о том, как чудесно было бы быть на свободе, мысли о тех дорогих членах ее семьи, которые находились где-то за пределами этой тюрьмы и нуждались в ней, размышления о том, как легко было бы отречься от веры, раздумья о тех тяжелых страданиях, через которые ей, вероятно, еще придется пройти. Мысли, размышления, раздумья. Но Клаудина была достаточно мудрой, чтобы понять, что самое большое желание дьявола – это повергнуть ее в отчаяние. Поэтому, когда мысли ее стали как цепи, сковывающие ее волю, и уже грозили низвергнуть ее в пропасть отчаяния, она обратилась к молитве и песне, и дьявол отступил. Пение стало для нее потребностью, и иногда Клаудина пела часами до тех пор, пока не ослабевал и становился хриплым ее голос. Но главное, что оно стало источником ободрения и для сокамерников. Временами кто-нибудь, боровшийся с одиночеством, просил ее спеть, а иногда они пели все вместе. Что бы она делала без своих братьев и сестер-узников? Не сдалась бы она? Но никогда не было такого, чтобы все они были поглощены унынием одновременно. Всегда находился кто-то, кто мог поддержать своего товарища, сказав ему слова ободрения. Клаудина и Мэйкен стали лучшими подругами. Их объединяло одно горе, и молодые матери хорошо понимали друг друга. Словно на крыльях пролетали часы, когда они сидели и беседовали, делясь друг с другом воспоминаниями и сегодняшними надеждами и опасениями. Еще одной сестрой, с которой Клаудина часто общалась, была Анна. Ее беспокоила эта молодая девушка, выглядевшая такой встревоженной и напуганной. Она пыталась помочь ей приблизиться к Богу, но у бедной девушки, казалось, постоянно были борения. Наступил день, когда Анну и еще 2 молодых юношей вывели из камеры для допроса. Клаудина с тревогой наблюдала за тем, как их уводили. Напряжение и беспокойство чувствовалось среди заключенных, пока они в молитвенной тишине ожидали их возвращения. Что с ними происходит? Прибудут ли они верными? Клаудина особенно переживала за Анну. Она вспоминала свой разговор с девушкой, состоявшийся несколько дней назад. «Не думаю, что я смогла бы вынести погребение заживо, как они это часто делают с женщинами, которых приговаривают к смерти. Одна только мысль о том, что тебя зароют так глубоко, что нечем будет дышать, вызывает у меня панику. И я не знаю, что бы я делала, если бы меня били кнутом или растягивали на дыбе». Дрожащим голосом и со слезами на глазах Анна излила Клаудине свои опасения и страх. «Ну, послушай, Анна», — ободряла и увещевала ее Клаудина, — «ты не должна заострять на этом свое внимание. Господь даст тебе благодать вынести все это, если ты его об этом попросишь. Ты ведь знаешь, Писание говорит о том, что ничто не может отлучить нас от любви Христовой». «Да, я знаю. Мне бы так хотелось перестать беспокоиться об этом, но страх сильнее меня. Я еще думаю и о Германе. Наверное, я никогда не смогу выбраться отсюда и выйти за него замуж, как мы планировали. Я не могу даже думать о том, что если меня казнят, он, наверное, полюбит другую девушку и женится на ней». От этой ужасной мысли Анна снова расплакалась. «Божье слово говорит, если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Думаю, это относится в равной мере как к настоящим мужьям, так и к будущим», — мягко напомнила ей Клаудина. «Я знаю», — вздохнула сквозь слезы Анна. И теперь, зная боление молодой девушки, Клаудина напряженно, в молитвенном молчании, ждала ее возвращения. Когда одного молодого человека, взятого на допрос, привели обратно в камеру с окровавленной спиной и едва ли способного идти, сердца заключенных замерли в страхе. В то время как Генрих обмывал его окровавленную спину водой и стоявшего в углу ведра, остальные с тревогой слушали его рассказ. Те двое под пытками отреклись от веры. Новая тяжесть легла на сердце Клаудины. Это была и боль за Анну, и собственный страх. Что, если под пытками она сделала то же самое? Ей ведь еще не приходилось с ними сталкиваться. Она думала, что не сдалась бы, но этот ноющий страх все же смущал ее сердце. Что если? «О, Господь, пожалуйста, прошу Тебя, дай мне благодать оставаться верной даже под пытками», — искренне молилась она. Следующие дни для заключенных были мрачными. Двое из тех, кто делил с ними одну тюремную камеру, покинули их, чтобы снова иметь свободу в мире. Дьявол нашептывал им, что они могут сделать то же самое. Тот самый поступок, который они не хотели совершить, выглядел таким соблазнительным, и они боялись, что могут поддаться искушению. Генрих, как обычно, был огромной помощью для Клаудины и ее товарищей-узников. Однажды в те минуты, когда многие из них в одиночку сражались с чувством одиночества, страхом и отчаянием, он созвал их вместе. «Итак, братья и сестры, мы не можем позволить дьяволу привести нас к поражению. Кто может предложить песню для общего пения?» Следующие несколько часов пролетели быстро, так как борющиеся христиане находили утешение в пении и молитве, и снова звучал любимый псалом Клаудины. «Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и упадут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Клаудина раньше часто пела этот псалом, но здесь, в тюрьме, он обрел для нее новое значение. Когда голоса узников были уже утомлены пением, каждый из них по очереди стал цитировать обетование, записанное в Слове Божьем. Клаудина всегда особенно наслаждалась этими часами общения. Братья и сестры всегда вспоминали и цитировали те отрывки из Писания, которые не приходили ей на память. Это очень подкрепляло и ободряло ее. Когда подошла ее очередь, она с благоговением повторила то обетование, которое помнила ясно и четко. ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Как это было чудесно знать, что Иисус, который сам умер смертью мученика, вполне понимал ее борение. Он даст ей силу, необходимую для того, чтобы прибыть верной. Она пойдет к нему без всякой робости. Сильные руки Пирсона были заняты мешком, который он наполнял только что перемолотой мукой, но мысли его были заняты совершенно иным. Уже несколько месяцев он находился здесь, в Айприсе, и за это время успел хорошо знакомиться со своими обязанностями и требованиями хозяина. Он был рад, что нашел работу у мельника, который состарился и нуждался в сильном, здоровом помощнике. Мельник и его жена оказались весьма любезными и даже согласились кормить его и предоставлять ночлег в качестве частичной оплаты. Это было очень красивое место, расположенное в предместьях Айприса, откуда была видна городская стена. Пирсон хотел находиться здесь, в Айприсе, чтобы быть поближе к Клаудине. То, что рядом была городская стена, придавало ему определенное чувство безопасности. Небольшая река, протекавшая возле мельницы и дальше под стеной, обеспечивала Пирсону возможность побега в случае, если возникнет такая необходимость. Проблема, занимающая сегодня мысли Пирсона, была не новой. С тех пор, как он обосновался в Айприсе, в течение многих недель его разум пытался найти ответ на один вопрос. Как он может дать о себе знать Клаудине? Любая оплошность с его стороны могла стать западней для него самого, но он должен был каким-то образом передать ей сообщение. Беседа, состоявшаяся в полдень, усилила желание Пирсона связаться с Клаудиной. Утром жена мельника была на рынке и по дороге проходила мимо тюрьмы. За обедом она рассказала об этом мужу и Пирсону. «Я заметила группу людей, собиравшихся около тюрьмы. Они стояли у стены под окном. И я подумала, интересно, что они там делают. И уже собралась было пройти мимо, как вдруг услышала пение женщины. Я тоже остановилась, прислушавшись, и поняла, что голос исходил из стен тюрьмы. Я едва ли смогла поверить этому. Я никогда не раньше не слышала такого прекрасного пения, тем более в стенах тюрьмы. Когда я спросила об этом собравшихся, кто-то из них сказал, что там сидит женщина, она баптистка». Пирсон сидел неподвижно с ложкой, застывшей в воздухе. Он изо всех сил старался казаться равнодушным к тому, что говорила жена мельника. Могла ли его возлюбленная Клаудина быть этой одаренной певицей? «Люди говорят, что с ней там младенец, и это с трудом укладывается у меня в голове». Резкий вздох Пирсона остался незамеченным, так как жена мельника продолжала говорить. «Она должна быть слабоумна. Какая женщина, будучи в здравом уме, оставит свою семью и отправится в тюрьму из-за какой-то религии? Почему женщина проявляет такое упорство и отказывается подчиниться государственной церкви? Это выше моего понимания. Она, наверное, лишилась рассудка. Как жаль этого невинного дитя!» Жена мельника была явно озадачена. Прикусив губу, Пирсон рассеянно мешал еду в своей тарелке. Конечно же, это была Клаудина. Его распирало от желания защитить ее, и в то же время он боялся что-либо сказать. Что с ним будет дальше, если он сейчас выдаст себя? Его совсем не прельщала мысль о том, что снова придется спасаться бегством. Наверное, будет лучше сохранять молчание ради того, чтобы находиться рядом с Клаудиной. Немного подумав, он, как ни в чем не бывало, спросил. «Вы видели эту женщину через окно?» «Нет, мне показалось, что она находится в глубокой подземной камере, потому что окно было на уровне земли, а пение, похоже, исходило откуда-то снизу». «А какое это было окно? Может быть, я сам мог бы услышать, как она поет?» Ну вот вопрос был задан. Достаточно ли безобидно он прозвучал? «Ох, дайте-ка подумать, я точно не помню. Эта тюрьма такая большая, кажется, ближе к дальнему концу, к тому, что выходит к рынку». Теперь, в то время как Пирсон выполнял свою работу, в его голове созревал план. Этим вечером он отправится к тюрьме и попробует выяснить, где именно находится его жена. Когда он это узнает, то, может быть, придумает, как передать ей письмо. Возможно, он сможет бросить его в то окно, о котором говорила жена Мельника. Но делать это он немного повременит, до тех пор, пока не убедится в том, что это его жена, и не будет знать точно, где она находится. Ян только что проснулся от долгого здорового сна и теперь был полон радости и энергии. Усадив его к себе на колени, Клаудина начала тихонько разговаривать с ним, как она это часто делала. «После сна ты чувствуешь себя немного лучше, не правда ли, мой маленький ягненок?» Ее улыбка была вознаграждена ответной улыбкой сына. Она крепко прижала его к себе, а затем протестующего и извивающегося снова усадила на колени. «Ты такой милый! Ты напоминаешь мне твоего отца, когда улыбаешься!» Выражение боли исказило ее лицо, когда приступ тоски по Пирсому снова овладел ею. Приложив усилие, она отогнала от себя эту мысль и снова занялась Яном. «Уже снова нам принесут скоро ужин. Ты тоже проголодался?» Она разговаривала с ним и играла, а он отвечал ей счастливыми улыбками и детским лепетом, который она так любила слушать. «Давай-ка споем!» Вдруг замолкла на полуслове, привлеченная звуком, доносившимся сверху с улицы. Напрягая слух, она повернулась к окну. Бешеное биение ее сердца грозило заглушить этот звук. Возможно ли, чтобы этот такой знакомый свист был свистом ее мужа? Быть может, он пытается выяснить, где она находится? Теперь свист стал более отчетливым. Внезапно он сменился пением. Да! В том, что это был Пирсон, не было никаких сомнений. Клаудина буквально взорвалась пением, и голос ее дрожал от переполнявшей ее чувств. Она запела первую пришедшую ей на память песню, ту самую, которая так часто придавала ей мужество. «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Заключенные братья и сестры с любопытством смотрели на нее. Что это нашло на Клаудину, что ее вдруг так переполнили чувства, и она начала громко петь? Ведь всего несколько минут назад она тихонько играла с Яном. Тихим дрожащим голосом она ответила на их вопросительные взгляды. «Это мой муж свистел и пел за окном. Я в этом уверена. Должно быть, его так тогда и не поймали». Этой ночью Клаудине долго не спалось. В голове у нее одна с другой проносились мысли, вопросы и ответы. Звучание знакомого голоса Пирсома превратило тлеющий уголек острой боли одиночества и тоски по мужу в пламя костра. Ах, как чудесно было бы снова увидеть его, поговорить с ним, отдаться его заботе и пребывать в безопасности его предводительства. Как она могла раньше принимать его как должное? Слезы ручьями заструились по ее щекам, и она быстро их смахивала, но вскоре появлялись новые. Казалось, прошло так много времени с тех пор, как они с Пирсомом жили нормальной семейной жизнью. Она размышляла о том, чем мог заниматься Пирсом. Жил он здесь в городе или пришел только для того, чтобы отыскать ее? Были ли рядом его дети? По крайней мере, он был на свободе. Она была благодарна Господу за него. Ее разум метался в поисках способа передать Пирсому письмо. Но как она ни старалась, она не могла решить эту задачу, ведь у нее даже не было чернил и бумаги. Закутавшись получше в свои скудные одежды и прижав к себе поближе Яна, чтобы было теплее, Клаудина твердо решила перестать думать об одном и том же и попыталась заснуть. Обратившись мыслями к небу и предав свои заботы попечительству Небесного Отца, она, наконец, уснула. Клаудина сидела, задумавшись в тусклом свете восходящего солнца. Она проснулась рано, и ее мысли снова были заняты событиями прошлого вечера. На руках она держала спящего Яна, крепко прижав его к себе. Ей хотелось, чтобы ему было тепло. Она потеряла счет времени, но уже чувствовала в воздухе прохладу приближающейся зимы. И снова она была поймана врасплох, когда ее мысли прервал тот же свист, доносившийся сверху с улицы. Какое-то мгновение она сидела неподвижно, напрягая слух. Затем, испытывая нетерпение, она быстро положила Яна на пол и побежала к стене, чтобы взглянуть, на находящееся вверху решетчатое окно. Но толстые стены не позволяли ей увидеть даже тени того, кого она любила. Клаудина, конечно, прекрасно знала, что эти стены были такими толстыми и высокими, что она не могла видеть улицы. Но ее возбуждение и желание увидеть были столь велики, что она не могла удержаться от того, чтобы не подойти как можно ближе к окну. Как раз в тот момент, когда пение уже слышалось на уровне окна, Клаудина увидела, как что-то белое перелетело по воздуху и приземлилось у ее ног. Вскрикнув от восторга и неожиданности, она схватила этот лист бумаги и поспешила обратно к Яну. Мейкен, которая только что проснулась, в изумлении смотрела на нее. «Это письмо от моего мужа!» Дрожащим голосом прошептала Клаудина, разворачивая длинное письмо руками, которые тоже дрожали. Из него выпали гусиное перо и маленькая глиняная бутылочка с чернилами. Затаив дыхание, Клаудина с удивлением глядела на них. «Посмотри, он прислал это, чтобы я могла ответить!» — воскликнула она. Желая помочь, Мейкен взяла на руки Яна изо всех сил, пытавшегося завладеть письмом. Не слишком-то часто он находил что-нибудь интересное, с чем можно было бы поиграть. Клаудина подошла поближе к окну и повернула письмо к свету, пытаясь разглядеть буквы. Когда она начала читать, в камере стало тихо. Те, кто уже проснулся, краем уха прислушивались, не раздадутся ли в коридоре звуки шагов. «Благодать, мир и радость Христа Иисуса да пребудут с тобой, дорогая жена Клаудина, в Господе. Я желаю тебе, Клаудина, сильной любви к Богу и сердца. В сердце много радости. Хочу, чтобы ты узнала, что я вспоминаю о тебе день и ночь с молитвами и слезами, вздыхая и прося Бога, чтобы Он укрепил тебя. Я истинно молю о том, чтобы Господь хранил тебя и чтобы ты всегда была мужественной и сильной вере. Ах, Клаудина, как же я корю себя за то, что оставил тебя и бежал в лес, зная, что они должны были прийти именно за мной. Я бы с радостью предпочел страдать самому и узнать, что ты на свободе. Но я также сознаю, что Бог изволил, чтобы все случилось именно так, согласно Его воле, и понимаю, что не должен мучиться из-за того, что Он допустил. В тот день я вернулся к опушке леса, так как тревожился за тебя и видел, как инквизиторы увезли тебя и нашего малыша в телеге. С наступлением темноты я отправился домой к тому человеку, который предупредил нас, и он рассказал мне обо всем случившемся. Он присматривает за нашим домашним имуществом и пообещал проследить за тем, чтобы забранные книги были возвращены на место. Я чрезвычайно благодарен ему за его доброту. Ты помнишь ту молодую пару, которая жила с нами по соседству? Они забрали Маргариту, Питера и Николаса к себе домой. Я бы так хотел, чтобы они были со мной, но в настоящее время это просто невозможно. Они очень горюют без тебя, моя дорогая Клаудина. Но молодая женщина прекрасно о них заботится. Ты знаешь, какой доброй она всегда была. Одно печалит меня. Они крестили наших детей. Но хоть это и огорчает меня, я не слишком печалюсь об этом, потому что в Божьих глазах наши маленькие ягнята и теперь такие же невинные, как и прежде. А теперь, моя возлюбленная, я должен сказать тебе нечто такое, что принесет горе твоему сердцу. Я тоже не знаю, как тебе об этом сказать». У Клаудины от страха сжалось сердце. Что он имел в виду? Она боялась читать дальше, и все же желание знать до конца заставило ее продолжить чтение. Несколько дней тому назад Питер сильно заболел, и Господь забрал его домой. Хлынувшие слезы сделали буквы расплывчатыми, и Клаудина не смогла читать дальше. Оперевшись рукой о холодную каменную стену, она спрятала в ней свое лицо. Какое страшное известие! Возможно ли это? О, Питер! Думала она. Я рада, что ты теперь в безопасности вместе с Иисусом. Ну что ж пришлось пережить, прежде чем уйти тебе? Если бы я только могла быть рядом с тобой, чтобы утешить тебя. Мысль о том, как ему должно быть, ее не хватало. И как он в ней нуждался, а ее не было рядом, наполнило ее сердце невыносимой болью. Она почувствовала, как кто-то коснулся ее плеча, и затем Мэйком мягко спросила: «Почему ты плачешь?» Вытерев слезы, Клаудина попыталась взять себя в руки. «Мой маленький Питер отошел на небеса». Она прикусила губы в тщетной попытке подавить слезы, в то время как Мэйкон старалась ее утешить. «О, Клаудина, мне так жаль! Но не печалься так сильно! Он больше не тоскует о тебе! И подумай о том, как он теперь счастлив! Ему никогда не придется проходить через те страдания, которые ожидают тебя!» Клаудина улыбнулась сквозь слезы. «Я знаю. Просто это ужасное потрясение для меня. Я с горечью думаю о том, что я не смогла быть рядом с ним, когда он болел и когда он умер. Я так много потеряла». Клаудина умолкла, задумавшись. Вдруг она осознала, что все еще держит недочитанное письмо. Поднеся его глазам, она стала читать дальше. «Господь забрал его домой, где он теперь в безопасности вместе с Иисусом. Ах, моя дорогая жена! Как бы мне хотелось утешить тебя своим присутствием и разделить с тобой горечь потери нашего сына. Мне бы так хотелось смягчить то потрясение, которым, без сомнения, станет для тебя это известие. Но давай не будем печалиться. Он теперь спасен навсегда. Он больше не скучает о нас, и ему не придется столкнуться с теми страданиями, через которые проходишь ты. Если бы он остался жив и повзрослел, возможно, его путь был бы слишком тяжелым, а враг слишком сильным, и он не устоял бы перед искушением. А теперь мы знаем, что он навеки в безопасности,